Сегодня, дорогие братья и сестры, мы обратим внимание на один случай, который произошел на Генисарецком озере. Случай, который преподаст нам несколько весьма ценных уроков для нашей христианской жизни. Мы откроем 6 главу Евангелия от Иоанна и прочтем с 15 по 18 стихи. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Становилось темно, а Иисус не приходил. Дорогие мои, вот эти слова в прочитанном нами отрывке Евангелия от Иоанна должны породить в нас в этот вечер ряд таких мыслей, очень для нас полезных, очень для нас ценных, потому что это вот наступление темноты, в то время как Иисус был где-то далеко и не приходил к ним, это переживание апостолов очень часто бывает и нашим переживанием. На Генисарецком озере становилось темно. Но темнота наступает не только в природе, братья и сестры. Вот сейчас сумерки наступают. Когда мы будем расходиться из этого молитвенного дома, будет значительно темнее. А в зимнее время было бы и совсем темно. В природе такой порядок существует. День сменяется вечером, а потом и ночью. Но не только в природе наступает темнота, она может наступать и в нашей духовной жизни. Но прежде чем говорить о нас, чадах Божьих, искупленных кровью Голгофы, братья и сестры, я хочу поговорить о людях, которых мы с вами называем пробужденными грешниками. И мы с вами прошли эту ступень, когда мы тоже с вами могли называться пробужденными грешниками. Теперь мы уже являемся прощенными грешниками, принятыми Христом, стали Его детьми. Но перед этим мы были пробужденными грешниками. А до пробуждения нашего мы были просто грешниками, причем спящими, греховным сном грешниками. Вы видите эти ступени, братья и сестры? Грешник, спящий греховным сном, грешник, пробудившийся от своего духовного сна, и грешник, обратившийся ко Христу и получивший прощение своих грехов. Так вот, возьмем этого, так сказать, среднего грешника, не спящего и еще не прощенного, но уже пробужденного. Это особый тип людей, братья и сестры, пробужденные грешники. Поистине особый тип людей. Потому что их, люди, которые далеки от Бога, далеки от веры во Христа, их вообще не поймут, их переживания, я хочу сказать, внутренних их переживаний не поймут. Мы с вами, если уже прощены и являемся детьми Божьими, мы их понимаем, потому что мы сами прошли через эти переживания. Ну что же это такие за переживания у этих пробужденных грешников, у этих особых людей, которых люди в этом мире не понимают вообще, а для нас они очень понятные. Что это за люди? Давайте мы поймем пробужденного грешника. Со дня духовного пробуждения у грешника, пробудившегося, начинается период вот глубоких душевных переживаний, дорогие братья и сестры, глубоких душевных переживаний, которых он никогда не знал в дни своего духовного сна. Не знал этих переживаний. Они начались только со дня его пробуждения. До пробуждения своего грешник делал грех, но чувствовал себя при этом совсем спокойным. Вот представьте себе, можно делать грех и быть спокойным при делании его. И видеть себя даже в собственных глазах и неплохим человеком. Это нам состояние знакомое, братья и сестры. Мы были такими. Делали грех, но тревоги никакой не чувствовали. Никакого страха не переживали, а часто смотрели на себя, как на людей неплохих, порядочных, потому что мы не делали грехов, за которые наказывает уголовный кодекс, привлекает к суду, не воровали, не пускали в ход наших рук, никого не ударили. Порядочные люди. Мы были в своих глазах, да и в глазах нас окружающих людей. Наслаждаясь земными радостями, а мы пили их как воду, эти радости, всякого рода, ведь много источников, из которых можно некоторые земные, я говорю, радости, вот, пить. Наслаждаясь земными радостями, грешник непробужденный, живущий в своих грехах, может себя чувствовать даже счастливым. И обычно люди, которые другого источника счастья не знают, они зовут вот таким источником и говорят: пейте из них, и будете счастливыми людьми. И мы так пили, и порой думали, что мы имеем счастье и даже, может быть, настоящее счастье. Но, братья и сестры, об ответственности перед Богом за нашу жизнь мы совершенно с вами не думали. Ни о какой ответственности перед Богом. И о своем последнем часе жизни мы тоже почти совсем не задумывались. Лишь тогда, когда мы проходили мимо процессии похоронной, или она мимо нас проходила, вот тогда иногда являлась мысль: а ведь и мы будем в положении того, кто лежит вот в этом гробу. Тогда являлась мысль, может быть, о смерти. Но это была мимолетная мысль, мимолетная, братья и сестры. Дальше мы не задумывались. Могила нам казалась естественным концом всякой человеческой жизни. А что будет после смерти, это нас интересовало мало. Грешника, спящего греховным сном, вопрос о том, что ожидает его после смерти, мало интересует. Но вот, слушайте, под влиянием Слова Божия этот спящий грешник пробудился от своего духовного сна, пробудился. И вот тут-то и начинается у него ряд переживаний, которых, как я уже сказал, он раньше в своем греховном сне не знал. Какие же это новые переживания у пробужденного грешника? А вот он стал смотреть на все в себе и кругом себя другими глазами, другими глазами. На грех, который он раньше делал совершенно спокойно, он стал уже смотреть, как на нарушение воли Божией. Раньше никогда он не думал о воле Божьей, когда делал грех. Теперь он стал смотреть на грех, как на нарушение воли Божьей. Ему после пробуждения стало ясно, что за его грех его ожидает, определенно ожидает справедливое возмездие святого Бога. Опять об этом он никогда не думал, и такого страха не переживал, что он предстанет перед Богом после смерти и будет судим за все то, что делал на земле. И вот, благодаря этим переживаниям, у пробужденного грешника как бы наступает ночь в его жизни, в его душе, наступает некоторого рода темнота, которой он раньше не знал. Братья и сестры, вот это душевное состояние пробудившегося от греховного сна грешника хорошо описано в известной книге «Путешествие пилигрима в небесную страну». Вы мне позвольте несколько слов автора этой книги привести о таком вот пробудившемся от своего греховного сна грешнике. Вот что пишет тот, кто написал эту чудеснейшую книгу, которая справедливо ставит на второе место после Библии, братья и сестры. Это без преувеличения можно сделать. На второе место после Библии поставить. Вот что он пишет, автор этой книги. «Вижу человека, одетого в грязные рубища, который стоял неподвижно на дороге, спиной к своему жилищу. В руках его была книга, а на спине, слушайте, вот это самое главное, а на спине тяжелое бремя. Гляжу, он открывает книгу и читает, но почему-то вдруг залился слезами и задрожал. Потом, как бы не в силах превозмочь тревожного чувства, он воскликнул отчаянным голосом: «Что мне делать?» В этом грустном расположении духа он вернулся к себе домой и, насколько мог, превозмогал себя, чтобы жена его и дети не заметили его скорби. Недолго удалось ему скрывать перед ними душевное страдание, так как оно постоянно усиливалось. Наконец он решил высказаться своей жене и обратился к ней со словами: «О, милая моя жена, я, друг твой, вне себя от горя, от тяжелого бремени, которое сильно меня гнетет». Так начинается эта чудесная книга «Путешествие пилигрима». Мы прочитали: «Становилось темно, а Иисус не приходил». Но, братья и сестры, к пробужденным грешникам, находящимся в такой тьме отчаяния, как мы сейчас прочитали, и как мы сами это пережили, грешникам пробужденным, находящимся в темноте отчаяния, Иисус приходит, братья и сестры, обязательно приходит. В этом не может быть сомнений. Он к нам пришел, когда мы, пробудившись в таком отчаянии, очутились, пришел. И ко всем пробужденным грешникам он рано или поздно обязательно придет. И во тьме своего глубокого отчаяния пробудившийся грешник начинает видеть, кого видеть, братья и сестры? Своего Спасителя в терновом венце, пригвожденным ко кресту Голгофы. И не только начинает видеть Христа вот таким, распятым на Голгофе, но до него, до этого пробужденного грешника, доносятся ободряющие слова пригвожденного ко кресту Спасителя. Какие слова? Я читаю из книги Исаии, пророк Исаии, 44 глава, 22 стих. Вот что здесь говорит Христос: «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Братья и сестры, мы так с вами были в отчаянии и чувствовали тяжесть этой ноши греховной. И давила она нас страшно, и радость всякая исчезла, как зелень в летнюю засуху. Не знали мы, что нам делать, кругом тьма. И вот Христос с высоты Голгофского креста нас ободрил словами: «Не бойся, я тебя искупил. На дланях моих, на этих ранах на руках и ногах, написал твое имя, знай, что ты был в числе тех грешников, за которых я страдал и умирал на Голгофском кресте. И теперь мы радуемся, братья и сестры. Из стадии пробудившихся грешников, так томившихся в нашем отчаянии, мы перешли в другую стадию детей Господних, искупленных, прощенных и сделанных наследниками вечной жизни. Но, возможно, в этом собрании нашем есть душа или души, которые являются пробужденными грешниками. Мы всегда должны думать о таких душах. Во всех собраниях наших церквей и в собраниях нашей Московской церкви они есть, эти пробужденные грешники, пробужденные, дорогие мои. И я думаю, что они могут переживать то, что сейчас вы слышали. Дорогие мои, вот если они здесь, на этом нашем собрании, так хотелось бы, чтобы они увидели сейчас Иисуса, к ним приближающегося. Он, может быть, вами не чувствовался, как подходящий, приходящий к вам. Долгое время не чувствовали вы этого. Казалось, что вы предоставлены сами себе, своим страданиям, своим глубоким переживаниям, своему отчаянию. А вот дай Господь, чтобы сегодня ваши внутренние очи увидели Спасителя своего, к вам приближающегося, вот с этими чудесными словами: «И сглажу беззаконие твои». Ты под тяжестью твоей вины согнулся, бедный грешник, бедная грешница, но я изглажу твои беззакония. Как туман и грехи твои, как облако. Только обратись ко мне, говорит Христос, ибо я искупил тебя. Это самое лучшее, что бедный согбенный под ношей греха грешник может сделать. Обратиться ко Христу, как к своему Спасителю, искупившему всех нас, бедных грешников. И получить это изглажение нашей вины. Это прощение, полное прощение. На Генесарецком озере, братья и сестры, становилось темно. А Иисус не приходил. Я теперь хочу сказать о наступлении темноты порою в жизни уже уверовавших во Христа, ставших Его детьми. Большинство из нас именно таковые. Может быть, это как исключение, если здесь находится только пробужденный грешник. Большинство здесь дети Божьи. И вот эта темнота может наступать в жизни верующего человека, в жизни чада Божьего. Когда вдруг исчезает радость. Может быть, кто-нибудь скажет сейчас: да ведь это я. Вот у меня-то как раз и исчезла радость. Когда вдруг исчезает радость, и мы не чувствуем присутствия Христа внутри нас и с нами. А мы когда-то это чувствовали, а теперь не чувствуем этого присутствия Христа. Как будто Христос куда-то ушел и не приходит к нам. Вот такое состояние бывает. Это состояние вот этих апостолов на Генесарецком озере, когда вокруг них становилось темно, а вот Иисус не приходил и не приходил. И как будто нет причины для такого состояния, для такой темноты духа. Как будто нет причины, братья и сестры. Потому что мы исследуем свое сердце, если мы чада Божьи, мы, конечно, начинаем пугаться такого состояния. Что же это такое? Христос как-то далеко, и мы не те, какими были. Что с нами случилось? Мы начинаем исследовать свое сердце, свою жизнь, и обнаруживаем порядок некоторый, как будто у нас все в порядке. То есть, в каком смысле? Греха не допущено нами. А если бы грех был допущен, тогда все ясно, братья и сестры, почему стало темно, и почему Христос удалился. Но не находим греха. Но вот перебираем жизнь свою, сердце, не находим греха. И воле Божией не нарушено, как будто в нашей жизни. Мы не знаем, в чем мы Его волю нарушили. Так стараемся изо дня в день ее исполнять. И как будто нет нарушения. Но что же тогда такое с нами делается? Братья и сестры, конечно, Прямо надо сказать, что в мире нашем, в котором мы живем, без причины ничего не бывает. Не бывает. И такое вот затемнение духа переживается нами тоже, конечно, не без причины, не без причины. Но если мы не нашли греха, исследовав свое сердце и жизнь, если мы с вами не нашли нарушения воли Божией, то может быть такая причина, которую нельзя знать, если не будешь знать немножко медицины. Прошу, обновите внимание свое. Что я хочу сказать? Вот я всегда интересовался медициной и физическими, и психическими болезнями. И должен вам сказать, дорогие мои, что говорят о таком двояком психозе, о депрессивном и о маниакальном психозе. Пусть не пугают вас эти слова страшные, братья и сестры, а они вам будут очень понятными. И в нашей повседневной жизни эти состояния у нас бывают даже у верующих и окружающих нас людей. Что такое депрессивный психоз? Это склонность некоторых людей к мрачным мыслям, к унынию. Трудно их ободрить, трудно их, как говорят, развеселить. Постоянно у них печать уныния на лице, и с ними очень тяжело, их родным, которые с ними живут. Постоянно они что-то предчувствуют. А именно какими-то тяжелыми мыслями близкие стараются их развеселить, ободрить. И мы, христиане, стараемся это делать. И часто видим, что ничего не получается. Если это сомневающиеся, как Фома, чадо Божье, то они немножко могут ободриться, как будто вера преодолела у них сомнения. Но, увы, мы вскоре убеждаемся, что это на короткое время. Потом встречаем через несколько дней, спрашиваем, брат, сестра, как теперь? Нет этих сомнений? Ах, как нет? Снова я сомневаюсь. Опять у меня то же состояние. И так без конца, братья и сестры, без конца. Вот это затемнение духа у страдающих депрессивным психозом может быть и без греха, братья и сестры. Никакого греха не сделало это существо, этот человек, это чадо Божие, никакого. И нарушения воли Божьей нет. Но вот это, этот склад души депрессивный его повергает в такую ночь, порой очень темную. А маниакальный психоз – это полная противоположность. Это люди, которые без причины радостные, чересчур радостные. Казалось бы, нет даже основания к такому подъему чувств, знаете ли, к летанию на таких крыльях. Надо наоборот бы плакать им, потому что они себя представляют. Плакать, а они такие вот бодрые, такие радостные. Но это радость не от Духа Святого, братья и сестры, нет. А это радость природная, вот которая свойственна этим людям с маниакальным психозом. Каковы мы, братья и сестры? Мне кажется, что здесь могут быть дорогие дети Господни с депрессивным таким наклоном или уклоном. Никак их не обрадовать. Поется маршевый гимн нашим хором или общим пением. Они поют, немножко ободряются, а потом опять у них такое тяжелое состояние духа. Темнота. Так вот, дорогие мои, если мы не видим причины нашего унылого духа, не можем понять, в чем дело, но вот, как я сказал, греха не обнаруживаем, и нарушение воли Божьей мы не делаем, наоборот, стремимся ее исполнять. Тогда что нам делать в такой вот наступившей темноте? Надо верить, что Иисус придет, пусть не сегодня, пусть не завтра, придет к нашей душе. Что темнота наша временная, братья и сестры, и отсутствие Христа является только кажущимся, потому что Христос никогда не покинет и человека с депрессивным психозом. Никогда, братья и сестры, если он остается чадом Божьим. Христос будет с ним. Он не чувствует его присутствие, но Христос с ним. Он не видит Христа, но Христос сделает себя для него видимым. Вот и снова засияет перед такими детьми Божьими. Есть тут собрания такие, которые сегодня без радости здесь сидят. И вместе с тем, еще раз повторяю, греха не обнаруживают и нарушение воли Божьей не совершают, а вот просто нет радости, просто какая-то подавленность. Дорогие мои, Христос засияет снова перед вами, да еще как засияет, как ослепительное солнце, вы его увидите, увидите, дорогие мои, и прославите его. На озере Генесарецком вокруг апостолов становилось темно, и Иисус к ним не приходил. И все же они его увидели. Если бы мы прочитали дальше то место, которое я взял в основании своей сегодняшней беседы, мы увидели бы Христа, идущим по морю к ним, к их лодке, приближающимся к ним. И мы услышали бы слова, которые они услышали, эти бедные апостолы, которые находились в этой тьме, и море было волнующимся, а Иисус не приходил к ним. Какие слова они услышали? Я это из Евангелия беру. Это я, не бойтесь. Вот Христос им что сказал, дорогие мои. Вот так бывало и с нами в дни нашего уныния. Вдруг наше сердце, погруженное в такую тьму, начинало видеть дорогого Спасителя Иисуса Христа. Все ближе и ближе Он к нам подходил. И с Его приближением становилось в нашей душе все светлее и светлее. И, наконец, Он пришел к нам со Своим светом. И у нас водворилась прежняя радость, которая на время только исчезла. И в нашей жизни христианской засияли яркие солнечные дни. Поэтому пусть не унывают те, у кого стало темно, и которые как бы чувствуют, что Иисус к ним вот не приближается. Придет, приблизится и озарит вас, ваше мрачное состояние, ярким светом. Уповайте на Господа. Иногда, братья и сестры, у нас становится темно из-за определенной причины. Это уже другое состояние, о котором я вам хочу сейчас сказать. И оно очень часто бывает. Я говорил о том, как темно становится, как будто без всякой причины. Ни греха нет, ни нарушения Господней воли нет. А вот тут другое состояние. Становится темно из-за определенной причины. Например, нам врачи скажут, что мы носим в себе очень опасную болезнь, на выздоровление от которой мы не должны питать надежду. Правда, врачи избегают это говорить, братья и сестры. Не все врачи скажут больному, что он носит такую опасную болезнь. Но если они больному не скажут, они скажут его родным. Одна сестра на днях мне говорит, я иду в больницу, врач мне о моем мужу иду. Врач мне о моем муже, вот сказал то-то и то-то, но я никак его не могла понять. Я хочу пригласить какого-нибудь врача, который мне скажет, что это означает, что лечащий врач о нем говорит. Я не знаю, что сказал этот лечащий врач тому, кто пожелал узнать от имени этой сестры, что с ее мужем. Ну вот, дорогие мои, когда без всяких врачей, без всяких диагнозов, поставленных в отношении нашей болезни, мы сами чувствуем, без всяких врачей, что с нами делается что-то неладное, чего у нас не было в физическом нашем организме. Неладное что-то делается. Как вот, приведу опять вам пример, конкретный из жизни взятый. Как было недавно с одним братом, с одним нашим братом и тружеником на небе Господи. Он вдруг начал ощущать, что у него пища проходит не так свободно, как она прежде проходила. Это вот так неожиданно пришло. Все было хорошо, работал, трудился, проповедовал Евангелие, посещая души, за трапезу с ними садился. Все было благополучно. А тут вдруг, что-то такое, не проходит так хорошо пищи. И он уже сам начал понимать, не опухоль ли там, которая мешает свободному прохождению пищи. И он не ошибся, братья и сестры. Врачи установили, что у него рак пищевода. И вот некоторое время он с этой болезнью жил, худел, слабел, в конце концов ходить уже не мог. И вот недавно мы похоронили его. Хороший брат, светильник Господень, похоронили его. Но братья и сестры, каково брату было все это переживать? Мы знаем, что он чадо Божие, и он знал, куда идет. Где его вечность будет? Он знал. Но все же, переживать это нелегко. Знать, что у тебя болезнь, которая тебя верным путем ведет к могиле. Вот в Псалме 42, в 5 стихе, мы читаем полные скорби слова псалмопевца, полные скорби. Что говорит псалмопевец в этом псалме? «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Что, братья и сестры, этот псалмопевец не мог доискаться до причины, почему это так унывает его душа, и почему он так смущается внутренно, не мог доискаться, грех ли это, или нарушение воли Божьей. Нет, в этом же псалме 42-м мы узнаем причину уныния этого псалмопевца. В псалме не сказано, Давид ли это, или Асав, или сыны Кореев, мы не знаем. Но вот этот псалмопевец в этом же псалме, где он говорит эти слова, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, он говорит, я сетуя хожу от оскорблений врага. Вот, братья и сестры, причину он нам указывает, почему он так унывает, почему ему так тяжело, почему такая темнота у него в жизни. Оказывается, причиной его уныния были оскорбления врага. Да что говорит, братья и сестры, братья? Пример из таких тысяч лет тому назад. Вы знаете, что и у вас есть такие враги. Вас оскорбляющие, вас поносящие, вам покоя не дающие. И вот ваша душа может унывать сильно и смущаться, и чувствовать некоторую темноту. Что делать в такие мрачные дни в нашей жизни, когда известная причина порождает мрак, братья и сестры? Я задумывался над ответом на этот вопрос. Что делать, когда вот такое уныние, такая темнота? Знаешь ли причину или не знаешь? Все равно переживание одинаково трудное, тяжелое. Вот какой ответ я бы дал всем, кто в такой некоторой наступившей в их жизни темноте находится. Лучше всего искать контактов со Христом Иисусом. В молитве искать, в Слове Божьем искать. Давно-давно я слышал пример о времени первохристианства, как в дни Нерона одному христианину сказали, что он будет сожжен, что он будет сожжен. Это повергло его в большое уныние и отчаяние, братья и сестры. И он начал, правильно поступил, начал искать самой живой связи со Христом, своим Спасителем. Зная такой конец своей жизни, он начал искать большей близости ко Христу, более живого общения, чем это было до того, как он узнал о таком приговоре ему. И вот он нашел эту связь, живую связь с Иисусом, более живую, более близкую, чем раньше. Он почувствовал после этого в своем сердце как бы приход Христа к себе с его светом и радостью. И в его душе водворился глубокий мир, братья и сестры, и полная готовность умереть. Ах, это великое дело! Полная готовность умереть. Будь это от болезни какой-нибудь, будь это от несчастного случая, но быть готовыми умереть. И, наконец, слушайте, он почувствовал такую радость, что закричал: «Теперь я могу гореть!» О, братья и сестры! То он в отчаянии был повержен, сообщением, что ему придется в огне, на костре свою жизнь закончить, быть сожженным. А тут он восклицает с радостью: «Теперь я готов гореть!» Чудное состояние, правда, братья и сестры? Но кто ему дал такую радость перед таким концом? Это все Христос и только Христос. Вот к чему ведет живая связь наших душ со Христом: покою, свету и радости. Дорогие мои братья и сестры, я хочу закончить книгой «Песнь песней». В ней есть удивительный случай, когда невеста начинает искать своего возлюбленного, то есть жениха. Конечно, многие из вас читали это место, но я хочу это место в конце своего слова прочесть. Глава 3, «Песнь песней», с 1 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Стану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Какое состояние, братья и сестры? Ищет эта невеста Христа и не находит его. Но едва я отошла от них, как нашла... Да, встретили меня стражи, обходящие город. «Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» спрашивает она их. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его. О, братья и сестры! Вот в такой темноте, которая нас иногда постигает, лучшего средства, чтобы выйти к свету яркому, к солнцу Христову, лучшего пути нет, как начать искать общение со Христом. Вот как эта невеста. Вот она обходит город, по улицам идет, людей спрашивает: где этот, кого я люблю? И, наконец, нашла, ухватилась за него и не отпускала его. Дорогие мои, может быть, сегодня вы ощущаете эту темноту, что стало темно, а Иисус к вам не приходит. А если сегодня все хорошо у вас и радость сердца, завтра может это с вами случиться. Завтра такое состояние вот охватит вас, вот вам путь. Начинайте искать Иисуса Христа. Ищите его всюду, в Слове Господнем, в молитве, в размышлениях о нем, в беседах с братьями, более, может быть, опытными, с проповедниками, с пресвитерами. Беседуйте, ищите Христа. Старайтесь с ним иметь более живую и тесную связь. Более живую и тесную, чем раньше, которая у вас была. И поверьте, вы его найдете. И тогда вы ухватитесь за него и не отпустите его. А это будет означать приход его в ваше сердце с этим покоем, с этой радостью, с этим ярким светом. Тьма исчезнет, готовность ко всему у вас будет. И переносить болезни, любые физические и внутренние, душевные, любые раны легко будете переносить. Ничего вас не будет страшить. И как этот человек, боявшийся умереть на костре, в конце концов воскликнул: «Теперь я готов умереть на костре, готов сгореть». Милые братья и сестры, так будет с нами, если мы наладим контакт с Иисусом, установим с Ним самую живую связь. И да поможет нам Господь достигать этого самой живой, самой тесной, самой близкой связи со Христом Иисусом. Аминь.